Это был выпуск «Последних известий». Его представила Дарья Жарова. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшее воскресенье в России пройдут последние выборы в Государственную Думу по одномандатным округам. Батальон строительных войск России направляется в Ливан. Андрей Смирнов и Юрий Шевчук представили в Екатеринбурге свой фильм «Свобода по-русски». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в 9 российских регионах подходит к концу кампании по выборам депутатов законодательных органов власти. Кроме того, в ближайшее воскресенье пройдут довыборы депутатов Госдумы по Сахалинскому и Усть-Ордынскому одномандатным избирательным округам. Это будут последние выборы по одномандатным округам. Новое российское избирательное законодательство предусматривает выборы в федеральный парламент исключительно по партийным спискам. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Большинство наблюдателей характеризует ход избирательных кампаний последних одномандатных выборов как удивительно спокойный. Из Южно-Сахалинска Наталья Белеба.
Кампания проходит достаточно спокойно, без каких-то там конфликтов, без плохих таких выпадов в местной прессе. Ну, достаточно в пределах. Конечно, не обходится без каких-то там подметных писем, листовок, которые ежедневно наши потенциальные избиратели обнаруживают в своих почтовых ящиках. В принципе, кампания, я бы сказала, проходит в рамках. Никаких особых эксцессов и нарушений, я бы сказала, грязи, как в прошлые годы, нет.
Рассказывала сахалинская журналистка Наталья Белеба. Среди основных претендентов на депутатское кресло от Островной области действующие депутаты Сахалинской областной думы, секретарь обкома КПРФ Светлана Иванова, лидер регионального отделения ЛДПР Андрей Полуханов, а также Виталий Гулий, бывший журналист, сделавший карьеру во времена перестройки. Он был тогда представителем президента на острове. Представитель российской партии «Зеленых» Андрей Нагибин и выдвиженец «Единой России», глава муниципального образования Холмский городской округ Александр Густо. Пресс-секретарь главы администрации Усть-Ордынского бурятского автономного округа Виталий Барбаев тоже говорит о нынешних выборах как о спокойных.
Нынешняя избирательная кампания вообще как никогда спокойна. Это, видимо, обусловлено тем, что, допустим, я считаю, основной конкурент, единственный конкурент ЛДПР, как фамилия Бабков, он был как бы снят за неправильно поданные документы. И, в общем-то, реальных соперников, я так считаю, не осталось. Малеев однозначно победит на выборах, потому что прошедший 16 апреля референдум по объединению Иркутской области и Ордынского Брестского автономного округа показал невиданную доселе явку избирателей. 99 пришло, и 99 и проголосовало. Безусловно, это была работа исполнительных органов власти, которые возглавляет Валерий Геннадьевич. И, безусловно, это напрямую уже как мандат доверия.
Несомненный фаворит выборов в Усть-Орде – глава администрации округа Валерий Малеев. Кроме Валерия Малеева, о своем участии в выборах заявили генеральный директор фирмы «Альфа-Трикотаж» из города Химки Московской области Иван Хриенко, директор сельхозпредприятия «Приангарское» Боханского района Усть-Орды Сергей Середкин и генеральный директор компании «Бурятгаз», депутат народного хурала Бурятии, член ЛДПР Игорь Бобков. Однако Усть-Ордынский окружной избирком отказал Бобкову в регистрации сразу по нескольким основаниям. Он не указал в представленных документах дату своего рождения, площадь принадлежащего ему земельного участка, номинальную стоимость принадлежащих ему акций «Бурятгаза» и иные сведения. Поэтому у товарищей Игоря Бобкова по партии, естественно, собственный взгляд на эту избирательную кампанию. Говорит лидер жириновцев при Ангаре, депутат Государственной Думы Николай Курьянович.
Здесь то, что у нас проявляется почти постоянно на выборах всех уровней, это снятие неугодных кандидатов, чтобы дать дорогу приоритетному ставленнику. Это, как правило, выходец из административных глубин, и в данном случае мы имеем дело именно с таким подходом, что по формальным признакам наш кандидат в депутаты Государственной Думы не был зарегистрирован. Наш кандидат представлял наибольшую и главную опасность в случае его регистрации, был неудобным со всех сторон, учитывая достаточно высокий рейтинг ЛДПР, даже в этом национальном, теперь уже объединившемся с Иркутской областью округе, Усть-Ордынском Бурятском автономном. И, конечно же, он внес бы сумятицу в те кулуарные планы, которые, как обычно, где-то келейно, подковерно разрабатываются в высоких кабинетах.
сказал Николай Курьянович. Директор агентства региональных исследований Ростислав Туровский убежден, что судьба до выборов по Устердынскому округу решалась отнюдь не в сибирской глубинке.
Я думаю, что Малеев изберется депутатом Государственной Думы. Это, по сути, уже решение, которое принято на федеральном уровне. Это определенная благодарность Малееву за активную поддержку объединительного референдума. Не секрет, что Малеев давно мечтал перебраться на федеральный уровень. У него был всегда свой торг с центром по поводу условий сдачи Устьорденского бурятского округа. И, конечно, он претендовал на нечто большее, чем депутатский мандат. Но в нынешней ситуации, видимо, выбирать не приходилось, поэтому вот такое получилось стечение обстоятельств, и Малеев уходит в Москву все-таки. Ну, на какой-никакой, но пост депутата Государственной Думы. Объединительные процессы в регионах всегда связаны с различными внутриэлитными договоренностями по поводу того, кто какое кресло занимает после объединения. А центр, как правило, старается никого не обидеть, тем более не обидеть губернатора, который теряет свой субъект федерации. Надо сказать, что компенсации прежним губернаторам были не очень-то существенными, по сути, их и не было. И на самом деле Малеев, пожалуй, своим примером демонстрирует вот один из возможных сценариев. Киев может стать губернатором. Хотя, на мой взгляд, конечно, для губернатора это понижение.
Это было мнение политолога Ростислава Туровского. Последняя предвыборная неделя в Устьордынском округе началась с сообщений информационных агентств. Избирательная комиссия автономии удовлетворила просьбу кандидата в депутаты Государственной Думы Сергея Середкина о его выходе из предвыборной гонки. В избирком поступило заявление о добровольном снятии им своей кандидатуры. Как заявил сам Сергей Середкин, он снял свою кандидатуру в пользу Валерия Малеева и призвал избирателей голосовать за него. А для того, чтобы узнать, что же думает о предстоящих выборах рядовой устьордынский избиратель, достаточно отойти от здания окружной администрации метров на 500.
Что вы знаете о выборах, которые здесь проходят?
Ничего. В деревне живу, там пока ничего не заметил в деревне.
Какие государственные думы,
да,
что ли?
Депутаты.
Которые Малеев баллотируется?
Да, да.
Какая разница все равно, кто он или другой? Или... Жизнь как идет, своим чередом так и идет, и ничего хорошего, мне кажется, нету.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные грузинскими властями по обвинению в шпионаже. Представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальные инициативы» Николаю Карасеву. Он обвиняется в мошенничестве. В Москве уже вторую неделю несколько десятков обманутых вкладчиков этой строительной фирмы продолжают голодовку. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному делу о массовой гибели горняков 2 года назад. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Геннисом. В сегодняшнем выпуске вы услышите беседу с Андреем Загданским о фильме Рамина Бахрани «Человек с тележкой», «Фельетон о бессмертии» Владимира Гандельсмана, рецензию Марины Ефимовой на роман Йехошуа «Женщина в Иерусалиме», интервью с изобретателем упрощенного английского языка в 1500 слов Полем Нерьером и репортаж Рай Вайль о слете ветеранов музыкального Нью-Йорка в Гринвич-Виллидж. Итак, эти и другие темы сегодня в «Американском часе. Поверх барьеров» с Александром Геннисом. 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня много материалов посвящено конфликту между Россией и Грузией. Вот что пишет столичный «Вашингтон-Пост» в редакционной статье. Российский президент Владимир Путин никогда до конца не признавал распад СССР, который он назвал величайшей катастрофой 20 века. Консолидировав свою власть в Москве путем демонтажа нарождавшейся в стране демократии, в последние годы Путин посвятил себя восстановлению политического и экономического господства Кремля в бывших советских республиках, ставших независимыми в 1991 году. Одна из таких стран – Грузия. Она вызвала ярость Путина своими шагами к демократии и своим сближением с Западом, пишет газета и продолжает. В понедельник под нажимом администрации Буша Грузия позволила российским офицерам, обвиненным в шпионаже, вернуться домой. Однако Россия продолжала действовать агрессивно, делая невероятные заявления о том, что это она, а не осажденная ею маленькая страна с 5-миллионным населением, стала жертвой агрессии. Со ссылкой на агентство РИА Новости газета цитирует телефонное предостережение президента Путину, президенту Бушу о том, что для других стран недопустимо предпринимать шаги, которые Грузия может истолковать как поддержку. Вашингтон-Пост считает, что Бушу следует отвергнуть это предупреждение, выраженное в форме директивы. В сущности, американские дипломаты несколько дней призывали импульсивного грузинского президента Саакашвили к компромиссам и осторожности. Однако Соединенные Штаты не только имеют право вмешаться, но и просто обязаны поддержать независимость Грузии и стремление Саакашвили к установлению либеральной демократии и к вступлению Грузии в НАТО, пишет в своей редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, какие еще международные темы интересуют сегодняшние американские газеты?
Газета Wall Street Journal пишет о том, что израильские лидеры всего политического спектра сейчас сходятся в том, что их страна должна определить пути взаимодействия с другими государствами Ближнего Востока, даже если речь идет об отношениях с правительствами, враждебными Израилю в прошлом. На прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни во время интервью положительно ответила на вопрос, будет ли рассматриваться в качестве умеренного арабского государства, Саудовская Аравия как умеренно арабское государство, чтобы можно было с ней сотрудничать. А ведь Саудовская Аравия в прошлом оказывала поддержку организациям, борющимся против Израиля. Ответ был положительным. На этой неделе госсекретарь США Кондолиза Райс посетит Ближний Восток и сосредоточится на Иране с его ядерными разработками и на палестинской проблеме. В Израиле растет тревога по поводу Ирана, которым, по мнению израильских политиков, сходится в одной точке исламский фундаментализм и запрещенное оружие. Соединенные Штаты, как и Израиль, заинтересованы в создании широкой региональной коалиции против Ирана. Именно об этом будет говорить Кондолиза Райс с министрами иностранных дел 6 стран Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. В то же время Соединенные Штаты считают, что Дамаск необходимо изолировать за его поощрение терроризма в регионе. Огромная озабоченность вызывает также рост политической напряженности между палестинскими фракциями, особенно между Хамасом и Фатхом. Без прорыва на этом фронте развитие израильско-палестинского диалога невозможно, считает газета Wall Street Journal. Андрей.
Алан, а что американские газеты пишут по поводу вчерашней трагедии в Пенсильвании, где вооруженный мужчина застрелил несколько школьниц?
Газеты, много пишут об этом газеты, в частности, этому посвящена редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». Газета пишет, никто не возьмется защищать мужчину, который, войдя в школу, построил девочек-подростков у доски и убил их перед тем, как выстрелить в себя. Однако, на удивление, много людей обязательно встанут на защиту огнестрельного оружия, которое он применил. Это уже третий случай стрельбы в американской школе за минувшую неделю. Брутальность вчерашнего пенсильванского убийцы Чарльза Робертса никак не вписывается в идиллический пейзаж округа Ланкастер, где проживает религиозная община амишей. Однако это убийство ничем не отличается от предыдущих случаев стрельбы в штатах Висконсин и Колорадо. Во всех случаях, пишет газета, общим знаменателем была доступность для убийц огнестрельного оружия. Простых решений нет. И для американского открытого общества эта вседоступность оружия представляет серьезнейшую угрозу, пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс».
Андрей. Спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовил Алан Давыдов. Сегодня утром с московского аэродрома Чкаловский в Ливан вылетел первый самолет с техникой и личным составом инженерного батальона строительных войск России. Российские военнослужащие будут восстанавливать дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта между Израилем и действующей в Ливане группировкой Хизбаллах. С подробностями наш корреспондент Никита Татарский.
Российские военнослужащие не войдут в состав международных миротворческих сил ООН. Их участие – результат двусторонних договоренностей между Ливаном и Россией. Об особенностях такой позиции рассуждает военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Инженерный батальон принадлежит к наиболее немилитаризованному роду войск. Мы хотим показать, что наши намерения, в общем-то, очень миролюбивые. Это, с одной стороны, учитывая особенности этого конфликта ливано-израильского, мы посматриваем и на другую сторону, на болезненную реакцию Израиля, потому что вы знаете, что когда случился конфликт, раздавали упреки, что Россия поставляет оружие боевикам, и, в общем-то, это такая ахиллесова пята в российско-израильских отношениях. Пребывание наших войск в районе конфликта под флагом ООН, он, в общем-то, накладывал на российскую сторону очень широкие обязательства, которые бы включали и возможность применения оружия в случае возникновения каких-то инцидентов. Россия, определившись инженерно-саперным батальоном, она сразу показала, что она такие функции брать на себя не хочет.
Осторожное присутствие России в Ливане, на первый взгляд, может вызвать недовольство ООН. Но, как отмечает эксперт газеты «Коммерсант» Сергей Строконь, Россия не единственная страна, выбравшая такую позицию.
Это никоим образом не противопоставит России ООН. Это вопрос добровольный, и я хотел бы обратить внимание на то, что не только Россия не будет представлена в этом контингенте. В частности, другой постоянный член Совета Безопасности ООН США тоже не посылает своих голубых касок. Аналогичную позицию российской занял еще один постоянный член Совета Безопасности, Британия, которая тоже посылает свои инженерные войска там, но вы там не найдете британских голубых касок. Таким образом, здесь все нормально, никакой проблемы нет. Если произойдет какое-то обострение конфликта, то опять-таки это не будет касаться, собственно говоря, тех военнослужащих, которые посылаются туда, я хочу подчеркнуть, для решения локальных задач. В то же время, конечно же, если встанет вопрос о том, что формат нынешней миротворческой операции не соответствует тем задачам, которые ставятся, что реальность такова, что вот миротворцы в своем нынешнем качестве не справляются с ней, тогда Россия, конечно же, будет как-то, может быть, участвовать в обсуждении этого вопроса. Но это уже совершенно другая история, понимаете?
Пока планируется, что российские военнослужащие пробудут в Ливане 2 месяца. Но, по мнению экспертов, этот срок может быть увеличен. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете «Радио Свобода». В Екатеринбурге на этой неделе проходит 17-й открытый фестиваль документального кино. Фестиваль называется «Россия», и его главным событием за эти дни стал внеконкурсный показ фильма «Свобода по-русски». Картину на фестивале представляли режиссер и автор идеи Андрей Смирнов и исполнитель главной роли рассказчика, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
После 30 лет отсутствия в кинорежиссуре Андрея Смирнова вдохновило столетие Государственной Думы России. Десятисерийный телевизионный фильм, где каждая часть в 26 минут вполне самостоятельно по сюжету и эмоциональной картинке, при этом связана с предыдущей и последующей, замысел удался благодаря 3 разным режиссерам и 3 сценаристам. Но главной удачей фильма «Свобода по-русски» — ведущий, рок-музыкант Юрий Шевчук. «Интеллигент в очках, но не ботаник», — признался Андрей Смирнов. Далее они с Шевчуком говорят о фильме уже вместе.
Что у нас картина? Русский человек размышляет. А зачем русскому мужику парламент? Это фильм для обывателя. Слово это я произношу без всяких кавычек. Чтобы могли дети смотреть и чтобы бабка в деревне. Мы старались выносить только достоверные факты, при этом ни в коем случае не занимаясь политической агитацией. В фильме есть, конечно, некое антитоталитарное, если угодно даже антикоммунистическое. Скорее, я бы сказал, это позиция против деспотизма, против тоталитаризма.
Юра поставил условие, начальник.
говорить, соглашались бы, только я не буду говорить того, чего я не думаю.
С чем я не согласен. Это было, да.
Было.
Я как-то Ельцина...
Тут мы расходимся.
Нет, я Ельцину войны в Чечне и вообще наших ребят, такой бездарной первой военной кампании, я просить не могу.
Иногда какие-то конфликты возникали, но мы их разрешали спокойно.
Вот Андрей Сергеевич все-таки считает, что свобода есть, да?
Есть.
А я считаю, что нет еще. Сейчас, мне кажется, идет закручивание гаек. Свобода ушла из телевидения, это уже точно. Я много мотаюсь по стране. У нас раньше, да, при царе очагом культуры в любой русской деревне был храм. Потом из этого храма был сделан клуб. То сейчас это заправка. Грязище полное, да вот, перекошенные заборы, народ. И вот рядом блестящая такая сверкающая заправка. Конечно, смотрят три программы по телевидению, где опять же царит тут монарх Петросян, да. В школе так пошло. Получается такое очень ловко замаскированное выпрямление мозгов.
Но все равно это в тысячу раз лучше, чем было при коммунистах.
В Екатеринбурге состоялась первая зрительская премьера фильма «Свобода по-русски». Он был закончен в срок к столетию Российской Думы, которая отмечалась в апреле. Но вместо телеэфира, для которого фильм создавался, в основном на деньги агентства по кинематографии, «Свобода по-русски» через полгода начала бурную жизнь в фестивальных кинозалах. Авторы получили признание публики, но помнят и о 100 тысячах долларов, которые должны спонсорам.
В общем-то, на данном этапе я как координатор потерпел полный крах. Ни на один федеральный канал нас пока что не пустили. Первый канал сказал, просто нас это не интересует. 27 апреля они показали фильм, сделанный в столице Государственной Думы.
Ну, сейчас политика же канал.
Второй канал...
Сами себе заказывают, да, для того, чтобы заработать деньги.
Мы рассчитывали больше всего, конечно, на второй канал. Но его шеф Олег Добродеев просил мне передать, что второй канал ни при каких условиях не купит эту картину, потому что, цитирую, у нас другое понятие о прекрасном. Меня это очень обрадовало, я сказал бы передать, хоть благодаря этому сообщению я теперь знаю, что у него есть понятие о прекрасном. НТВ вообще нам стало клеить политические ярлыки.
Что за демократы?
«Свобода по-русски» — это внеконкурсная программа 17-го открытого фестиваля документального кино «Россия». Жюри во главе с Александром Митой предстоит работать с 37 конкурсными фильмами. Это 10-я часть от того, что выпало на долю отборочной комиссии. Екатеринбургский фестиваль часто становится местом первого появления на публике картин, которые затем ведут бурную фестивальную жизнь, получая десятки призов за рубежом и сотни блестящих рецензий от гурманов кинодокументалистики. При этом тесный зал Екатеринбургского дома кино удачно создавал иллюзию аншлага. «Свобода по-русски» на фестивале «Россия» выглядит как попытка дать телевизионному продукту хорошую кампанию в элите экранного документального кино, а взамен получить, наконец, искренний интерес широкой аудитории. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
22 часа по московскому времени в эфире «Радио «Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Коротко о темах сегодня. Символы Аль-Каиды, исследование понятий, которые использует сеть Бен Ладена, первая передача цикла. Наука, роль человеческих жертвоприношений в древних культурах. И еще одна тема, можно ли остановить демографический спад в России. Так, эти и другие темы в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные грузинскими властями по обвинению в шпионаже. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Участники пакта обязуются распространять через средства массовой информации данные о фактах и причинах коррупции, а также о партийной принадлежности разоблаченных коррупционеров. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Он обвиняется в мошенничестве. В Москве уже вторую неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков этой строительной фирмы. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году двум американским ученым Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Астрофизики удостоены высокой награды за исследования в области, связанные с зарождением галактик и формированием небесных тел. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте встречается в Белграде с премьер-министром Сербии Воиславом Каштуницей. Дель Понте должна выяснить, что именно предпринимают сербские власти для обнаружения ареста бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, который обвиняется в военных преступлениях. Президент России Владимир Путин принимает участие в работе форума приграничных регионов России и Казахстана, который проходит в казахском городе Уральск. До этого Путин провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
3 октября 2004 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». Ведущий передачи Егор Яковлев беседует с деканом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским. Тема разговора – «Свобода и независимость прессы». У микрофона слушатель из Москвы Анатолий.
Вы говорили о том, что в настоящее время, к сожалению, газеты принадлежат олигархам, просто говоря. И привели пример Рафа Шакирова, которого уволил Потанин. Но ведь не Потанин его уволил за его поступок. Потанин уволил его из страха перед верхом. И все олигархи исходят из этого. Поэтому по ключевым вопросам пресса принадлежит не олигархам. Олигархи имеют свою какую-то крохотную нишу, где они там могут резвить. Но, повторяю, по ключевым вопросам пресса принадлежит государству.
Егор Яковлев.
Вы совершенно правы. Я вам должен просто поклониться, потому что общая газета перестала существовать именно потому, о чем вы говорите.
Ясен Засурский.
Вот вопроса о том, насколько независимым может быть журналист. Я вот в связи с этим вам хотел рассказать историю о встрече, которая у меня была с известным американским писателем Куртом Воннегутом. Я хотел у него попросить разрешения перепечатать некоторые его рассказы. Он мне говорит: вы знаете, эти рассказы я писал из-за денег, вы не печатайте их. А вот когда я стал известным, то я могу писать то, что я хочу. Вопрос очень сложной независимости. И независимость журналист, в конце концов, может завоевать только при своем таланте и при существовании определенного порядка издательского, который делает видного, хорошего журналиста необходимой частью вот этого газетного, журнального, телевизионного механизма, когда без него не обойдешься.
В общем, я должен сказать, что не только материальное положение обеспечит независимость журналиста. Во-первых, мы с вами прожили жизнь, когда журналисты получали гроши и были значительно более порядочны, чем сегодня. Спору не подлежит. Второе, человек должен, ну, хоть как-то владеть собой, своими желаниями, своим умением. Если у человека этого ничего нет, все зависит только от материального обеспечения, то ничего доброго не дождетесь. Я для себя вывел такую формулу, что мужчина начинается там, когда человек умеет действовать согласно своим убеждениям.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода». 3 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Intel продемонстрировала прототип недорогого ноутбука ClassMate. Его стоимость составит $400. Массовое производство ClassMate начнется в первом квартале следующего года. Первые поставки запланированы в Мексику, Бразилию, Нигерию и Индию. О технических характеристиках ноутбука ClassMate рассказывает Владимир Губайловский.
Основой ноутбука станет процессор Celeron M. Объем оперативной памяти составит 256 мегабайт. Дисплей с диагональю 7 дюймов будет поддерживать разрешение 800 на 480 пикселей. На компьютере будет устанавливаться операционная система Windows XP. Intel предлагает свой компьютер в качестве альтернативы ноутбуку, который разрабатывает лаборатория Media Lab Массачусетского технологического института. Компьютер Intel несколько мощнее, но в 3 раза дороже.
Новости коротко. Президент и главный исполнительный директор компании Cisco Systems Джон Чемберс объявил, что Cisco планирует в ближайшие годы вложить $275 миллионов в развитие экономики Турции. Прежде всего, будет развиваться широкополосная связь и сфера образования. Cisco планирует открыть в Турции 200 сетевых академий, где сможет пройти обучение каждый турецкий студент. Аналитическая компания Instead опубликовала прогноз развития сайтов, которые размещают контент, созданный пользователями интернета. Основой анализа стали сайт блога в MySpace и сайт видеоролика в YouTube. Согласно прогнозу Instead, в 2010 году доходы от рекламы, размещенной на сайтах любительских видеороликов, превысят $850 миллионов. Компания Google опубликовала список финалистов ежегодного конкурса разработчиков программного обеспечения Google Code Jam 2006. Соревнования должны выявить талантливых программистов, которые в дальнейшем могут быть приняты на работу в компанию Google. В конкурсе Google приняли участие 20 тысяч программистов, 100 из которых вышли в финал. Среди них каждый третий представляет Россию. Победитель будет определен 27 октября в ходе финального состязания, которое пройдет в Нью-Йорке. Первая премия составляет $10 000.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
16-й театральный фестиваль «Балтийский дом» в Петербурге открылся постановкой Фауста Гёте, которую привез в Россию литовский режиссер Эймунтас Некрошус, передает Марина Тимашева.
«Балтийский дом» вот уже несколько лет составляет программу по тематическому принципу. И в этом году она называется «Польский акцент». В афише действительно представлены спектакли «Збигнев Запасевич играет Бекета» и «Космос» по пьесе Витальда Гамбровича в режиссуре Ежи Яроцкого. Но открылся фестиваль спектаклем великого литовского режиссера Эймунтаса Некрошуса «Фауст». Его мировая премьера состоится в конце октября в Италии, то есть можно считать, что в Петербурге прошла генеральная репетиция. Эймунтас Некрошус – поэт, мыслящий театральными образами. Они всегда берут начало в самом тексте произведения и всегда приводят совсем не к тем выводам, на которых настаивали авторы. «Фауст Некрошуса» – история о том, что спор Господа и Мефистофеля стоил жизни совершенно невинного существа – Гретхен, о том, что заложником у всесильных всегда оказывается слабый человек. Образные ряды Некрошуса изобильны. Каждого из них хватило бы на 3-4 спектакля среднестатистического режиссера. И опыт Некрошуса совершенно опровергает расхожую мысль о том, что для обновления театра необходима современная драматургия. Некрошус ставит только классику, но только о нем можно говорить как о создателе совершенно неповторимого театрального языка. Вторым спектаклем фестиваля стала «Долгая жизнь нового рижского театра» в постановке Алвеса Херманиса. Это серия почти бессловесных актерских этюдов, структурированных жесткой режиссерской волей. Молодые актеры играют глубоких стариков. Все они принадлежат разным социальным слоям, все почти беспомощны. Внешний мир к ним равнодушен, они отвечают ему взаимностью. Рожденные при советской власти, они влачат нищенское существование при власти нынешней, столь же несчастной и убогой, на которое были обречены прежде. Для стариков ничего не изменилось, как в России, так, судя по спектаклю, и в Латвии. Из торжеств фестиваля «Балтийский дом» следует выделить награждение лауреатов премии «Балтийская звезда». В этом году ими стали Эймунтас Некрошус, выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий и замечательный финский режиссер Аки Каурисмяки. Награды им были вручены лично в красивейшем Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Накануне Аки Каурисмяки встречался в кинотеатре «Родина» со своими зрителями и поклонниками, а в помещении театра «Балтийский дом» проходит выставка «Кшиштоф Пендерецкий» в польском театральном плакате. Марина Тимашева, Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
Московское время 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Самый острый кризис в истории отношений Москвы и Тбилиси совсем не похож на предыдущие стычки. За действиями грузинского руководства угадывается просчитанный и вполне рациональный, хотя и рискованный замысел. Исход зависит от того, сколь верно Москва его оценит и сумеет ли найти адекватный ответ. Так начинается статья главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова под заголовком «Расчет на слабость», с которой можно познакомиться на интернет-сайте издания. По мнению автора, нынешняя ситуация выходит за рамки российско-грузинских отношений, четко вписываясь в международный контекст. Начиная с этой недели, в стадию окончательного решения вступает вопрос о статусе края Косово. Албанские власти края недвусмысленно дают понять, если западные державы не выполнят обещание определиться со статусом до конца 2006 года, под «определиться» косовары, естественно, понимают только независимость, то на подмандатной ООН территории могут начаться неконтролируемые процессы. Единственный способ – навязать сторонам решение, согласованное и принятое внешними силами. Под таковым по умолчанию понимается, опять же, независимость Косово. «Все происходящее вокруг Балкан непосредственно влияет на ситуацию в Грузии», – пишет Федор Лукьянов. Президент Саакашвили понимает, что после дарования независимости косоварам шансы на возвращение Абхазии и Южной Осетии под эгиду Тбилиси, если не исчезают вовсе, то значительно сокращаются. И дело не только в поведении России. Просто убедить жителей мятежных автономий, что косовским албанцам можно, а им нет, не получится. С учетом же того, что Москва, без сомнения, будет активно апеллировать к косовскому прецеденту, перспективы на восстановление территориальной целостности Грузии становятся крайне призрачными. В этой ситуации Тбилиси, по мнению Федора Лукьянова, играет на опережение.
Задача – это продемонстрировать западным партнерам, что Россия абсолютно неадекватный и неконструктивный участник этого процесса, процесса, связанного с непризнанными территориями. И никакие ее аргументы и ее действия в будущем не могут вообще рассматриваться с точки зрения решения этой проблемы. С этой точки зрения Саакашвили выгодно спровоцировать Россию на наиболее неадекватные действия, какие только она способна предпринять. В идеале на боевые действия. И, как мне кажется, любые жесткие меры России, ну там сверхжесткие меры России, они будут играть именно на руку тбилисскому руководству, поскольку будут как раз настраивать все западное сообщество, еще больше настраивать против Москвы. Понимает ли это Москва? Мне кажется, что да. Ну, одно дело понимать, другое дело, конечно, эмоции играют со всех сторон. И, в общем, трудно что-либо исключать, хотя мне кажется, что войны, слава тебе Господи, никакой не будет. Но то, что отношения с Грузией после вот разрешения кризиса с военными, они достигнут, что называется, ground zero, то есть абсолютно нулевой точки, и Грузия будет объявлена такой страной нон-грата полностью, это очевидно, а вот сколько это продлится, тут уже вопрос другой, но я думаю, что с точки зрения практической политики, это сегодня в интересах грузинского руководства.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву, который обвиняется в мошенничестве. Уже вторую неделю несколько десятков обманутых вкладчиков этой строительной фирмы продолжают голодовку. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному делу о массовой гибели горняков 2 года назад. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранения получили 3 человека. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году 2 американским ученым Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Астрофизики удостоены награды за исследования в области, связанные с зарождением галактик и формированием небесных тел.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре примерно на 9,5% и составил 1 триллион 894 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. В июле 2006 года Министерство финансов приступило к размещению резервов фонда в ведущих мировых валютах. Сейчас его структура представлена таким образом: 384 миллиарда рублей, 25 миллиардов 400 миллионов долларов США, 19 миллиардов 600 миллионов евро и 3 миллиарда британских фунтов стерлингов, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Просто создание стабилизационного фонда – это первый крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени. Это тоже мера поддержания российских производители. Или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в процессе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа примерно 14,5% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России, говорилось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. В перспективе в России правительство планирует приватизировать и другие энергетические компании. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, в конце октября начнет строительство в Калуге своего автосборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Японская электротехническая компания Hitachi построит в Чехии завод по производству жидкокристаллических и плазменных телевизоров для европейского рынка. Проект оценивается почти в 70 миллионов долларов. Новый завод откроется в будущем году, а к 2008 году объемы выпуска составят 140 тысяч телевизоров в месяц. Цены на нефть снизились в понедельник сразу на 3%, примерно до 61 доллара за баррель, после сообщения о том, что текущие запасы топлива в США максимальные за последние 7 лет. На долю Соединенных Штатов приходится почти четверть мирового потребления нефти. С середины июля мировые цены на нефть снизились в целом на 22%. Британская компания Rolls-Royce, один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей, предложила двум японским промышленным компаниям, Kawasaki и Mitsubishi, принять участие в проекте создания двигателя для нового европейского пассажирского лайнера Airbus 350. Сейчас Rolls-Royce, Kawasaki и Mitsubishi уже разрабатывают совместно двигатель для будущего американского лайнера Boeing 787. Создание нового авиадвигателя обходится в сумму от 850 миллионов до 1 миллиарда 700 миллионов долларов. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai, в новом проекте британская компания предложила Kawasaki и Mitsubishi более 15% участия. Власти Китая в 2007 году планируют увеличить среднюю скорость движения железнодорожных поездов до 200 км в час, сообщил министр железных дорог страны. Это, по его словам, станет возможным после того, как в конце сентября 2006 года завершилась реконструкция железнодорожной магистрали, построенной более 100 лет назад и соединяющей восточные провинции страны и порт Циндао на побережье Желтого моря, один из крупнейших Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 33 рубля 96 копеек, курс на среду 34.10. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. А завершает программу «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Испанская земля хранит множество археологических ценностей разных эпох. Как испанцы относятся к историческому наследию? Удается ли сохранять его в условиях дороговизны земли и интенсивной застройки? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Разумеется, в Испании есть строгие законы, охраняющие памятники прошлого. Однако на практике все зависит от степени цивилизованности того или иного градоначальника и его интереса к историческому наследию. Примеров множество. В конце 70-х годов, когда мэром Мадрида был профессор Энрике Тьерно Гальван, выдающийся представитель испанской либеральной интеллигенции, к памятникам старины было особое отношение. В те времена на одной из улиц второй части города снесли ветхое здание и обнаружили остатки городской стены, построенной еще арабами в IX веке. Муниципалитет тут же приобрел участок, где стоял разрушенный дом, запретил здесь любое строительство и открыл остатки стены для всеобщего обозрения. С тех пор сюда водят на экскурсии школьников и туристов. При нынешнем мэре в Мадриде все по-иному. Он прославился как инициатор дорогостоящих и, по оценкам специалистов, никому не нужных строительных проектов. При осуществлении одного из них, прокладки многокилометрового туннеля на окружной автомагистрали, были обнаружены остатки строений периода Римской империи. По ним тут же прошлись бульдозером, ведь не закрывать же мэрский проект из-за каких-то древних мозаик и мраморных колонн. Полная противоположность мадридскому, мэр города Толедо, древней столицы Испании, Хосе Мануэль Молина. Отношение к историческому наследию у него особое, рассказывает мадридский историк и писатель Сесар Видаль.
Толедо – город, сыгравший важную роль в истории Испании. Недавно при попытке начать строительство в пригороде нового жилого квартала были обнаружены остатки древней столицы вестготов, владевших Испанией в период между римским и арабским владычеством. Вестготы, выходцы из Германии, создали первое единое независимое испанское государство. А найденные руины – единственные в мире дошедшие до нас свидетельства их быта и культуры. Мэр Толедо, получивший известие о находке, приказал немедленно остановить строительство и пригласил в город большую группу археологов из Мадрида. Это решение вызвало негодование строительной компании, ранее купившей у частных лиц участки земли, а также будущих жильцов квартала, которые уже внесли задаток за новые квартиры. Однако Хосе Мануэль Молина не склонен уступать и, как он заявил, не допустит, чтобы уникальные археологические ценности навсегда пропали для Испании. Сесар Видаль. Вполне логично, что у Толедо, города-музея, где сосредоточены памятники древней культуры нескольких цивилизаций, римской, христианской, арабской и еврейской, такой мэр, страстный защитник старины. Городу просто повезло. Кадису, что на юге Испании, как минимум 3000 лет. Основан он был финикийцами, затем во времена римского владычества был главным портом Иберийского полуострова, рассказывает кадисский журналист Рикардо Пиральта. Жители Кадиса ощущают себя преемниками исторических традиций, существующих тысячи лет. У нас под ногами бесценные археологические свидетельства, которые пока еще не открыты, ведь над ними здания поздних эпох, жилые кварталы, административные учреждения. Нам приходится только догадываться, что хранит в себе земля Кадиса. Время от времени археологи преподносят жителям Кадиса все новые и новые сюрпризы. Так, после пожара в городском районе Санта-Мария в 1981 году они обнаружили часть римского амфитеатра постройки первого века до нашей эры. Как утверждают ученые, Кадисский амфитеатр был самым большим в Европе после амфитеатра Помпея в Риме. Но беда в том, что открыть все грандиозное сооружение для обозрения до сих пор не удается из-за многочисленных жилых зданий, построенных над ним за последние два века. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шары начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Итак, каковы главные темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Главная тема дня – это российская транспортная блокада Грузии. Заставит ли Москва раскаяться Михаила Саакашвили? В Бейрут отправляются инженерные батальоны из России. Чем и как помогут Ливану российские военные строители? Обманутые вкладчики в Москве продолжают голодовку. Кто вернет им деньги, получат ли они их назад вообще? 13 лет назад Борис Ельцин с помощью танков разрешил конституционный кризис. Как вспоминают эти события сегодня? Таковы главные темы дня, вторника, 3 октября. По версии Радио Свобода, им ответим мы на часть этих вопросов через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Сразу после этого выпуска программы «Время свободы» передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен автор книги «Анатомия Карибского кризиса» Серго Микоян. Вопрос ему будет задавать мой коллега Владимир Бабурин. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
О серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить.
В Турции армянский вопрос один из самых сложных.
Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал, но ведь сейчас как раз должны были объявить, кто получил Нобелевскую премию, так что лучше я подниму трубку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.